Наконец музыка прекратилась. Площадка для танцев медленно пустеет. Эрна исчезает в одной из ниш.
«Вам сколько? 17 или 70?» — орет Ризенфельд.
Так как именно в это мгновение музыка смолкает, его вопрос разносится по всему залу. Несколько десятков людей смотрят на нас, и даже сам Ризенфельд оторопел. Мне хочется быстро нырнуть под стол, но потом приходит в голову, что ведь присутствующие могут это просто принять за обсуждение торговой сделки. И отвечаю холодно и громко: $71 за штуку и не на цент меньше. Моя реплика немедленно вызывает у публики интерес. «О чем речь?» — осведомляется сидящий за соседним столиком человек с лицом младенца. «Всегда интересуюсь хорошим товаром. Разумеется, за наличные. Моя фамилия Ауфштейн. Феликс Кокс», — представляюсь я в ответ. «Я рад, что у меня есть время собраться с мыслями. А товар — 20 флаконов духов. К сожалению, вон тот господин уже купил их».
«Чш-чш-чш»,
— шепчет искусственная блондинка. Представление началось. Конферансье несет какую-то чушь и злится, что его остроты не доходят. Я отодвигаю свой стул и прячусь за Ауфштейном. Почему-то конферансье, атакующие публику, всегда избирают своей мишенью именно меня. А сегодня на глазах у Эрны это было бы позором. Все благополучно. Конферансье сердито уходит, и кто же появляется вдруг вместо него в белом подвенечном платье и под вуалью? Рене де Латур. Со вздохом облегчения я усаживаюсь, как сидел до конферансье. Рене начинает свой дуэт. Скромно и стыдливо, высоким сопрано, выводит она несколько куплетов в роли девственницы. Тут же звучит бас жениха, и это вызывает сенсацию. «Как вы находите эту даму?» — спрашиваю я Ризенфельда.
«Дама хоть куда».
«Хотите с ней познакомиться? Это мадмуазель де Латур». Ризенфельд смущен.
«Латур? Вы же не будете уверять меня, что это нелепая игра природы и есть та чародейка, которую я видел от вас в окне напротив?»
Я решаю утверждать именно это, чтобы посмотреть, как он будет реагировать, и вдруг вижу вокруг его слоновьего носа нечто вроде ангельского сияния. Безмолвно тычет он большим пальцем в сторону двери, потом бормочет.
«Вон она, там, это походка. Я сразу узнал ее».
Он прав. Лиза только что вошла. Ее сопровождают два пожилых жулика. А она держится, словно дама из высшего общества. По крайней мере, так считает Ризенфельд. Кажется, она едва дышит и слушает речи своих кавалеров надменно и рассеянно.
«Разве я не прав? Женщину сразу же узнаешь по походке».
«Женщин и полицейских», — усмехается Георг. Но он тоже благосклонно поглядывает на Лизу. Начинается второй номер программы. На танцевальной площадке стоит акробатка. Она молода, у нее задорное личико и красивые ноги. Она исполняет акробатический танец с сальто, стоянием на голове и высокими прыжками. Мы продолжаем незаметно наблюдать за Лизой. Она делает вид, что охотнее всего ушла бы отсюда. Конечно, это только комедия. В городе имеется всего один ночной клуб. Остальное просто рестораны, кафе или пивные. Поэтому здесь встречаешь каждого, у кого хватает денег, чтобы сюда прийти.
«Шампанского!» — рявкает Ризенфельд голосом диктатора.
Я вздрагиваю. Георг тоже встревожен. «Господин Ризенфельд», — замечаю я, — «здешнее шампанское — ужасная бурда». В это мгновение я чувствую, что с пола на меня смотрит чье-то лицо. Я с удивлением оглядываюсь и вижу танцовщицу, которая так сильно перегнулась назад, что ее голова видна между ногами. Она вдруг кажется каким-то невероятно искривленным карликом.
«Шампанское заказываю я», — поясняет Ризенфельд и кивает кёльнеру.
«Браво!» — восклицает лицо на полу. Георг подмигивает мне. Он играет роль рыцаря, а я существую для более неприятных вещей. Так у нас договорено. Поэтому он и отвечает. «Если вы непременно хотите шампанского, Ризенфельд, вы получите шампанское.
Но, разумеется, вы наш гость».
«Исключено.
Это я беру на себя. И больше ни слова».
Сейчас Ризенфельд прямо Дон Жуан высшего класса.